Слава нашему Господу! Мы опять имеем возможность встречи пред лицом Божьим. Сегодня будем касаться определенных вопросов. И нам надо будет очень-очень предельно находиться в молитвенном состоянии, чтобы все участки бодрствовали. Потому что нам надо будет в очередной раз, такую фразу, Божьей правде в глаза смотреть. По-другому, назвать вещи своими именами. Поэтому это серьезнейший вопрос. Потому что, мы сегодня по теме это увидим. С одной стороны, конечно, мы этот вопрос с разных других сторон рассматривали, но под таким углом, я думаю, что еще, возможно, и не было. Мы коснемся вопроса, что значит быть крещенным? Что значит быть крещенным или крещенною? Об этом очень много пониманий. Немало мест Священного Писания касается этого вопроса. Но чтобы по теме нам увидеть эти положения, то надо будет увидеть интересный момент. Какого порядка? О нашем Господе сказано, что Он будет делать. В свое время Иоанн Креститель сказал, Он будет крестить вас Духом Святым и огнем. Крестить кем? Ничем. Пожалуйста, не ничем, а кем, понимаем, да? Дух Святой – это ничто, это кто? Он, Христос, будет крестить Духом Святым. А что такое крестить? Как это понимать? Ладно. Он будет крестить вас Духом Святым и огнем. А огнем что будет делать? Ну, раз крестить Духом Святым, значит крестить и огнем. А что такое крестить огнем? А что такое крестить Духом Святым? Мы понимаем, мы много чего понимаем, много чего не хотим понимать, и много понимаем так, как нам выгодно понимать. Почему так говорю? Потому что Священное Писание, мы сегодня не этой только стороны. Писание задает очень многие моменты такие, заостряет внимание. Дальше. Нам известно еще водное крещение, да, правда? Тоже крещение называется, да? Откуда назвалось? Существуют места Писания, говорящие об этом. Ага. Значит, мы с вами уже услышали. Будет крестить Духом Святым, будет крестить огнем, а еще и крещение водное. Хорошо. Что такое крещение? А какое оно должно быть? А когда цена и вес этому крещению, никакому водному, духовному, огненному, сегодня мы еще некоторые вопросы крещений посмотрим. Цена этому. Что это такое? Что значит быть крещенным? Чтобы было понятно, еще одну такую фразу для нашего рассуждения. Он дал власть не только называться, но и быть детьми Божьими. Правда, существует большая разница? Называться Детем Божьим и быть Детем Божьим, да? Большая разница. Называться мужем и женою и быть мужем и женою, да, нет? Называться любящие друг друга супруги или быть любящими супругами, правда, да? Что ты хочешь сказать? Священное Писание говорит, чтобы любовь была непритворна. В таком случае вот эту фразу «любовь да будет непритворна» как формулу ставим во все случаи жизни, ладно? Чтобы любовь была непритворна, чтобы супружеская жизнь была непритворна, чтобы вера была непритворна, чтобы надежда была непритворна. Дальше. Чтобы водные крещения были непритворные. Как непритворные? Написано, имеющий вид благочестия, силы его отрекшиеся. Эту фразу, если поставить сюда, имеющий вид любви, но силы любви отрекшиеся. Имеющий вид крещения, но силы его отрекшиеся. Как это понять? Об этом нам надо рассмотреть. И чтобы рассмотреть, почему нам надо предельно бодрствовать и быть в молитвенном состоянии, потому что нам надо будет рассмотреть нашу жизнь. От самого начала, как мы приняли Христа и текущее по сегодняшний день. И то, где у нас вылазит на поверхность наших глаз вопросы, в которых Бог с нами не согласен, это говорит о притворстве всего абсолютно. Но мы рассматриваем по линии крещения. Скажу такую фразу. Надо быть правильно крещенными в семейную жизнь. Ухо не режет? Надо быть правильно, а что неправильно? Ну, пускай будет так. Надо быть правильно крещенными в любовь. Есть такое выражение, которое выработалось на протяжении жизни христианской. Вот перед водным крещением человек сухой, но, говорят, грешник. А после водного крещения бывает мокрый, ну, грешник. Я не этой стороны. Это мы пока мисс, вот эти вопросы нам нужно будет сегодня рассмотреть в теме, понимаете? Но мы сейчас более детально будем рассматривать определенный ряд вопросов. Забегая наперед по сегодняшней теме, что такое крещение? Это уникальное такое слово, своеобразное, говорящее о чем-то. О чем оно говорит? Согласно странице Священного Писания, для меня лично оно показывает черту, грань, веху, что было до сих пор и что будет после сего. Вот это событие, крещение, разделяющее прошлое от будущего. Ну, что было так понятно? Военный такой пример, что ли, привести. Вот сегодня, говорит, у них было на линии фронта первое боевое крещение. Что такое боевое крещение? Значит, до сих пор у них и практика была там, они все изучали, стреляли, как у них там делалось, понимаете? Но настоящего пороха, что называется, еще толком не нюхали. Ну, так примерно сказать. Но вот сегодня первый раз пошли в битву, бой. И вот у них, про этих армейцев, можно сказать, у них вот они приняли боевое крещение. То есть они вошли в сезон, период времени военных действий. Я сейчас не разбираю, хорошо это или плохо, но просто чтобы на этом вопросе увидеть. Крещение – это есть разделение предыдущего от последующего. Поэтому если была холостяцкая жизнь, не женатые, не семейные, то крещение в семью – это вошли в супружескую жизнь. Понимаем, да? Если рассматривать водное крещение, то до сих пор это было одно хождение, а после этого другое. Там есть интересный такой вопрос. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. А что ой-ой-ой? Ну, потому что мы должны будем его коснуться. Принятие Святого Духа – это тоже о чем-то говорит. Знаете, до сих пор было не присутствие Духа Святого, а теперь что? Значит, у Духа Святого будет праздник один раз в год, да, на день Пятидесятницы, да? Это не есть крещение Духом Святым. Вот вспоминают годовщину водного крещения. Это не есть водное крещение. А что? Вот об этом говорим. Мы еще некоторых вопросов коснемся. Итак, пока мы читаем 1 Коринфянам, 10 глава. Не забывая вопроса. Что значит быть крещенным? 1 Коринфянам, 10 глава. С 1 по 6 и 12 стих. Но мы начнем с 12, а потом с 1 по 6. Итак, 12 стих звучит так. Посему, значит, исходя из всего вышеизложенного, вот теперь, говорит, делаем вывод. Исходя из этого всего, какой вывод? Посему, поэтому, по этим причинам, кто думает, что он стоит, берегись, чтобы не упасть. Вот мы же думаем, что мы стоим. Ну, наверное, да, или не думаем, что мы стоим. Но ведь мы думаем, что мы посажены на небесах. Ну, так Священное Писание говорит. Много чего Священное Писание говорит. Что ты хочешь этим сказать? Я скажу, что я хочу сказать. Священное Писание говорит, что наш Господь искупил из всякого племени, колена, языка, народа. Ну, примерно так, книги Откровения сказали 2-4 старца, снимая золотые венцы и прославляли Бога. Но дело в том, что, находясь в небе и говоря эту фразу, вижу в свете Священного Писания, что эта фраза, сказанная в небе, у тех, которые уже в небо вошли, она имеет вес. Эту же фразу, если взять и отнести к живущим на земле христианам, то эта фраза, может быть, имеет вес. Почему? Потому что наш Господь искупил нас от всякого племени, языка, народа и тому подобное, то это да. Но приняли ли мы это искупление? Вот тут колоссальный вопрос. Помним, да, такие моменты? Господи, а где ты видел, чтобы казак еврея любил? Ну, потом человек этот покаялся. Так ты до сих пор казак, ты до сих пор не стал христианином? Да. До вот этого момента, да. Так вот, если нас хорошо потереть, то там дело вскроется. Мы позволили принять? Позволили. Да, наверное, так. Наверное, так надо будет сказать. Написано в псалмах интересная фраза. Чем я воздам тебе? И своими словами. Чашу спасения приму. Не получу. Получу, мне дойдут или не дадут. Не получу, да? А приму это мне дали, и я взял и принял себе. Чашу спасения принять, это серьезнейший вопрос. Чашу искупления принять, тоже серьезнейший вопрос. Вот в небе сказать эти фразы, да. Поэтому фраза «посаженный на небесах» звучит очень хорошо. Но те, которые в небе, они уже могут сказать, что они посажены. А кто на земле? Надо подумать. Что, ты под вопрос хочешь поставить? Нет, под рассуждение. Священное Писание говорит, к нам ближе спасение, нежели когда мы уверовали. Так говорит апостол Павел, а он пишет столько посланий, и он так детально эти вопросы разбирает, что вопрос так. Мы, говорит, спасены в надежде. Мы ближе ко спасению. Вопрос по-другому. А мы ближе ко спасению? Или дальше вдруг стали? У нас как колеблющийся этот показатель? Или не колеблющийся? Что значит колеблющийся? То ближе, то дальше, то на месте, то ближе, то дальше, то на месте, то ближе, то дальше, то на месте. Ну, проверяем. Из чего это видно? Ну, сегодня будем тему эту рассматривать. Или уже рассматриваем эти вопросы. Так что значит быть крещенными? Это что, макнули в воду и вышел с воды, что ли? Думаем хорошо. Крещение, это знаете, что такое? Это вот народ Израиля были в Египте 430 лет, они находились в рабстве, и теперь у них крещение выхода из Египта. Минутку. Ихнего выхода из Египта, да, а выхода Египта из них нет. Успеваем, нет? Еще раз. Ногами из Египта можно выйти, но Египта в себе можно оставить. И при любом варианте определенных обстоятельств разворот назад. Это принцип, почему возвращаются грехи. Бог предложил им крещение выхода. Крещением выхода народа Израиля из Египта, заключительный акт или факт, или как правильно сказать, все остальное, чудеса, которые Бог творил и знамения, которые являл, вы знаете, это не было выходом из Египта. Нисколько. Выход из Египта был Агнец Закланный, Пасха. Для них крещение в свободу, это вот он, Агнец Закланный. Но вопрос. Агнец Закланный говорит о вопросе, что все квасное должно быть удалено. Не в смысле хлеб квасный, там закваска. Это уже детали, ладно, детали. Это чисто такие продуктовые вещи. Хотя Бог на них очень обращает внимание, если внимательно смотреть. Он сказал, чтобы у вас ничего квасного не было. Они теперь квасный хлеб убирают, и на этом все. Вино бродящее выливают, и на этом все. Да, и это все, да, говорит, для вас. Да вы закваску Египта оставили себе. Кто тебе сказал? Мы с Египта же ушли. Ни копыта не оставили. Что вы сами ушли, что ваши жены ушли, что ваши мужья ушли, что ваши родители ушли, что ваши дедушки, бабушки ушли, что ваши молодожены, среднежены, давно жены, недавно жены ушли, что ваши подростки ушли, что ваши дети, что ваши грудные, что ваши бараны ушли. Это еще ни о чем не говорит. Понимаем? Как ни о чем не говорит? Оно говорит чуть-чуть, и о некоторых вопросах всего лишь навсего. Но это же крещение. Ну да, да, это крещение. Да только дело в том, что можно называться крещенным, а надо быть крещенным. Вот об этом и надо рассматривать. А попробуй евреям скажи, что они называются только вышедшими из Египта. Фу, я не знаю, чтобы они каменюками забросали бы до смерти, наверное. Но Священное Писание дальше, если исследовать, как они шли по пустыне, не 40 лет, пожалуйста, не 40 лет. 40 лет они потом расплачивались за каждый день, что вот на 40 дней ходили, смотрели землю обетованную. Вот зато они расплачивались 40 лет. За день год. До того, как они послали соглядатаев в обетованную землю, мы как-то с вами разбирали этот вопрос. Что за подлинные причины и мотивы, почему они послали соглядатаев? Знаете, оказывается, что мы с вами когда-то исследовали эту тему, и Бог заострил внимание. Оказывается, они настолько не хотели заходить в землю обетованную, что искали любой повод, за что бы зацепиться. Но до этого они цеплялись за всякие неустройства, неудачи в их глазах, понимаете. Но это в их глазах в течение жизни в пустыне, не в течение 40 лет. Пожалуйста, не путаем. В течение, сколько они дней, вот они подошли к Мертвому морю, не к Мертвому морю, это к Красному морю. И вот надо было вопиять, вопияли, Моисей вопиял всю ночь там, не вопиял, а держал жезл свой на Красное море, и оно к утру разошлось, и они потом прошли. И вот от этого момента, вот когда они пошли, сколько надо было времени подойти к земле обетованной? Там можно посчитать, это не очень долго, это не год. Да ладно, пускай год будет. Там они меньше шли, чем год. И вот за это время они уже, ой. Они, и на сегодняшний день это мы, проверяем себя каждый. Дело в том, что вот этот Египет у них все время вылазил. А когда они подошли к земле обетованной, то уже они приперты были. К чему? К входу в землю обетованную. А давайте теперь проверим. Они хотели в землю обетованную? Или они были рады той информации, которая им была принесена? А что им было принесено? Там такие толстые стены, такие высокие стены, такие высокие ворота, там такие великорослые великаны. В их глазах мы как саранча. И в их глазах, и в своих глазах мы как саранча пред ними. А еще там была фраза, что земля поедающая живых. Это удивительная такая фраза, когда-то я исследовал некоторые моменты из жизни Средневековья и обнаружил, случайно наткнулся на интереснейшее событие. В определенных регионах земного шара был единый день похорон. Может быть, этого они увидали? Не могу ответить, но думаю, что возможно. Что это значит? Вот умерли, их забальзамировали, бальзамированных держали там и по месяцу, и там и полтора, по два. Бальзамировка была настолько сильная, что в принципе можно было и не хоронить. Примерно так. Но потом приходил такой общий день похорон, когда все своих покойников несли. И если на этот момент мы приходим смотреть землю обетованную, то зрелище страшнейшее. Все тащут своих покойников. Библия об этом так не говорит. Там есть такая фраза, говорит, земля, поедающая живых. Что они там увидели, я не знаю. Но удивительнейший другой вопрос. 12 человек, которые пошли смотреть землю обетованную, двое смотрят совершенно другими взглядами на эти все события, а 10 совершенно другими. Удивительно то, что большинство народа Израиля взяли в себе, в свою пользу, информацию о 10 соглядатаев. Что земля там молоко и мед, это правда. Но что проблемы, мы не сможем, мы достанемся в добычу. Вот теперь на основании этого они имеют весомое удостоверение, самоутверждение в своей правоте на предмет разворота назад в Египет. Давайте. Знаете, здесь какой закон? 1 + 2 = 3. Что это значит? Это говорит о вопросе того, когда у человека живут грехи, то он, этот человек, христианин. Он, она не играет роли, возраст не играет роли, семейное положение не играет роли. Радуется подсознательно, а может быть даже сознательно, зачастую сознательно, что вот эти обстоятельства позволили оправдать свое возвращение назад в свои грехи. Понимаем? Это такое крещение Духом Святым, огнем, водное обещание Богу доброй совести, это крещение в любовь Божию, это крещение выхода из Египта, из Содома, Гоморры, понимаем, да? Это такое крещение? Так вот, 1 Коринфянам говорит, если ты думаешь о себе, что ты стоишь, давай-ка рассмотри. А что следует рассмотреть? Священное Писание, возможно, сегодня коснемся этих мест Писания, говорит о вопросе, кто слушает слова мои и исполняет. Слово «исполняет» интересно звучит, знаете. Из-под палки можно исполнить. Понимаем, да? В узких обстоятельствах зажатый в никуда. Уже невозможно крутнуть. Конечно, будешь исполнять. Смерть смотрит тебе в глаза, погибель смотрит в глаза, ну, конечно, ты будешь исполнять. Вот ты просишь какую-то нужду, а Бог не отвечает и показывает, что тебе нужно вот этот вопрос исполнить. И ты из шкуры вылезешь, но ты будешь исполнять. Для того, чтобы достигнуть, есть такое выражение, вот у нас в церкви на достижении находятся братья. Они из шкуры вылезут, но они докажут, что они годны быть служителями. Это обман христианский, так не делается. Как не делается? Я скажу, как делается. В Деянии апостолов написано, как это делается. Когда были пренебрегаемые в ежедневном раздавании потребностей, ну там, видимо, продукты питания, обувь, одежда была, ну что-то такое, да, в одни апостолов, то вдовы из эллинистов были пренебрегаемые, то есть их обходили, не давали, не додавали им, ну, как сказать, обделяли их, отнимали у них, да? И там решался вопрос, братья, тогда из среды себя изберите каких? Поставьте их на достижение. И вот когда они пройдут испытательный срок, после того, как вы огласили, что они на достижении, тогда вы можете их поставить диаконами. Так не написано. А как написано? Поставьте изведанных. Что значит изведанные? Это были на достижении, не думая о том, что они достигают этого достижения. И они не достигали достижения. Это было естественное состояние их внутренности. Они не назывались достигающими достижения. Оно в них жило, это достигнутое. И они это достигали не для того, чтобы быть служителями. С погонами служителями. Они хотели быть служителями Нового Завета, не буквы, но Духа. Они хотели угодить Господу. Они действительно были крещенные. У них и крещение принятия Христа своим Спасителем было. Что ты сказал? Да-да, это не любить Христа и потом полюбить, это крещение. Боевое крещение в любовь. Коснемся этого вопроса. Если решается вопрос, что грехи омываются после водного крещения, то от принятия Христа своим Спасителем до водного крещения проходит время, и человек во грехах. Это афера, это обман. Понимаем? Ненормальное принятие Христа. Приняли Духа Святого и грехи без пределы. Или с пределами. Какая разница? Это не называется быть крещенным Духом Святым. А из практики христианской жизни не бывало таких моментов, когда Дух Святой вопиял к Небесному Отцу и говорил, мне тесно, тесно, тесно мне в этой храмине, забери меня отсюда. Это не есть крещение Духом Святым. А что это? Это называется крещением, но не является крещением. Что ты хочешь сказать? Можно называться Детем Божьим, а Бог хочет, чтобы вы были детьми Божьими, правда, да? По-другому, возвращаясь к достижению, ну как сказать, когда достижение кого-то ставят, я бы хотел бы сказать по-другому. Вся церковь, все члены церкви должны быть на достижении неба. Они должны быть на достижении. А сколько времени они должны быть на достижении? Апостол Павел сказал, говорит, я скажу, сколько времени. Как приняли Христа, так и ходите в нем. Вот оно, ваше время достижения вашего. И вот в момент, как вы приняли, решается вопрос. Вы будете сосудами в чести, годными на всякое доброе дело, или вы будете достигать. Достигать, это, знаете, невыполненное задание, не сделанное дело. И вот потом мы его достигаем до конца, доводим до окончания. Тоже беда. Это называется, пошли в магазин полуфабрикатов. А потом взяли и доканчиваем. И у нас зачастую в холодильниках лежат полуфабрикаты. На полках нашем, возможно, в доме у нас лежат полуфабрикаты, продукты. Но они портятся. Поэтому вот здесь вот эта деталь... Когда апостол Павел пишет Коринфянам, он говорит так. «Не хочу оставить вас, братья, в неведении, что отцы наши все были под облаком и все прошли сквозь море». Быть под облаком, сквозь море, а еще одна деталь. Они еще были под огнем, правда, нет? Ну, здесь просто немножко не описываются эти все тонкости. А где это видно? Ну, давайте будем разбирать. Дело в том, что днем над народом Божьим, над станом Израиля, стоял столб облачный, да? А ночью столб какой? Огненный. Так было или не было? Было. Так получается, днем вот он, облачный столб, как его понимаешь, он вертикальный или он как облако, которое перекрывало тень, создавало? Ну, я больше склонен понимать, что это было как облако, которое перекрывало народ Божий, весь был в тени. В положительной, но в тени бывает, знаете, не открытая душа, в тени находится. Или тень бросает на кого-то, понимаете, отрицательные такие, как сказать... Объяснение этого слова. А тут под тенью, под сенью Божьей руки, которая была облаком. А ночью, ну, наверное, может быть, это вертикальный огненный столб был, а может быть, и горизонтальный расположенный. Вопрос не в этом. Дальше. Итак, они все были под облаком, и все прошли сквозь море. И все крестились в Моисея, в облаке и в море. Значит, по-другому, если расширить это предложение, звучит так. И все крестились в Моисея, и все крестились в облаке, и все крестились в море. Ну, в русском языке, я понимаю, так надо читать. Просто сокращенная форма, все крестились в Моисее, и в облаке, и в море. Но тогда и в огне крестились. Понимаем? Кстати, интереснейший вопрос, мы его касаться не будем. Ну так, слегка коснемся. Так сколько раз Пасха была совершаема народом Израиля от дня выхода из Египта? Насколько помню, 2 раза. Вот они совершили Пасху, пасхального агнца и вышли. А потом они не совершали. А почему? И потом они в конце уже, чтобы, говорит, совершать, надо было обрезание сделать, и только после того надо было обрезать тех, которые... Подожди. Что? Там страшная фраза. Народ, вышедший из Египта, все были обрезаны. Хорошо. А родившиеся в пустыне? Ни один. Почему? Задумывались? Это звучит, знаете как? Аналогично, как для Моисея. Когда Бог решил вопрос. Моисей, ты идешь выводить, я иду с тобою и так дальше. А Моисей говорит, найди кого другого можешь послать. И Бог в гневе от него отошел. Вот это отговорка, именно отговорка. Найди себе, кого другого можешь послать. Знаете, о чем говорит? Объясняю, чтобы было понятно. Параллельно сразу беру Исаию. Значит, мы посмотрели. Моисей говорит, найди другого, кого можешь послать. А Исаия что говорит? Исаия увидел престол Господень, увидел славу Божью, увидел себя, что погиб. Да, так написано? Я человек с нечистыми устами, живу среди людей с такими же устами, откуда ты знаешь? Надо понимать так, что свои, говорит, уши подставлял под их языки. А очи мои, говорит, видели Господа Бога Саваофа. Как только признал свою вину, очищение, освящение, разрубил свою внутренность, то теперь можно омывать его внутренность, чаши и блюда, тогда и внешность его будет чиста, и уши у него будут чистые, и язык у него будет чистый, и глаза будут чистые, и руки, и ноги, и хождение, и действия. Ну так, да? Так звучит. Дальше. И вот теперь, когда Серафим прилетел и принес уголь жертвенника неба и коснулся, то я, говорит, услышал. И Бог говорит, как бы невзначай, ну так говорит, кого мне послать? Кто пойдет для нас? Моисею говорит, я избрал тебя. А Моисей говорит, избери кого-нибудь другого. А Исаия говорит, вот я, пошли меня. Так, берем эту фразу у Исаии. Вот я, пошли меня. Моисей, ну-ка скажи, вот я, пошли меня. Язык не поворачивается. Да? Мама Господа, нашего Иисуса Христа, Мария, се раба Господня, да будет мне по слову Твоему. Вот эту фразу можно отнести к Исаии. Все раб твой, да будет мне по слову твоему, я хочу исполнить волю твою, да? Захария, ты примешь благословение Божие, что у вас с Елизаветой родится Иоанн Креститель? Он говорит, не могу, не получается. Как это может быть? Отговорки – признак каких-то проблем внутренности. Понимаем, нет? За это, что ты не поверил? Неверие Захарии – это не корень. Это оплот. Но написано, они благочестивые, боящиеся Господа. Да, все правда. Но что-то сидело такое, почему-то он не мог это принять. Ну да или нет? Думай каждый, думай. Моисей, ну скажи, сераб Господень, да будет мне по воле твоей. Вот я иду исполнить волю твою. А чего ты не идешь? А чего он не идет, это там надо посмотреть, чего он ничего не идет. Правда, да? Но не на Моисея посмотреть, а в Моисее увидеть самих себя. Но мы сейчас посмотрим, чего. И вот, наконец, вопрос решился, и он, ну, как сказать, припертый к стенке пошел, что ли? Ну, пускай будет такое слово, что ли, или как выразить мысль. И вот он идет на ночлеге, он, жена, детвора, насколько я помню, у него уже двое было детей. Вдруг приходит ангел, и что должен ангел сделать? Погубить. Подожди, Господи, да что же это такое, как это понимать? Ну, ты же сказал, что Моисей должен пойти. Ну, ты сказал, что ты пойдешь вместе с Моисеем. Ты сказал, что к нему выйдет навстречу Аарон. А теперь что, его надо закопать, он должен погибнуть? Нет, не должен погибнуть. А что? А тут сейчас вылезет вопрос, как минимум один, покамест, поверхностный вопрос, почему Моисей отговорками занимался. Потому что у него дети были необрезанные. Моисей, ну ты же знал эти вопросы. Да. Моисей, ты был обрезанный? Конечно, был обрезанный. После этого мама меня вот несколько месяцев с отцом хранили меня, а потом надо было в корзиночку положить, осмолили молитвами, а потом смолой там или чем, асфальтом. И вот я таким образом попал, достали там для дочери фараоновой, а потом моя сестричка меня, Моисеева, сказала, я позову еврейку, которая будет кормить. И мою маму, говорит, привела. Вот, и еще моей маме платили там денежку. Но сейчас вопрос не здесь. Понимаем, да? Моисей, а что ты решил не обрезывать своих сыновей? Я не знаю чего. Но я думаю, что я знаю чего. Очень похоже, что он махнул рукой на народ Израиля. Он думал, поймут его братья, что Бог его рукой дает им освобождение. Но обидчик, который еврей, обижал следующего еврея, а был свидетелем, как Моисей убил египтянина и закопал землю. Обидчик отталкивает Моисея и говорит, кто тебя поставил над нами? Не хочешь ли ты меня убить, как того египтянина? Как ты сказал? А зачем тебя убивать, если ты обижаемый? А знаете, что звучит? А я не обижаемый, я обижающий. И потому я обижающий, отталкиваю тебя. Написано, от этих слов убежал. А об этом очень глубоко рассматривает Стефан, которого потом побили камнями. От этих слов он убежал. Уж очень похоже, когда Иосифа продали в рабство, он сказал, Бог дал забыть мне весь дом отца моего. Очень похоже, что Моисей тоже так рукой махнул. Ах! Возможно, поэтому и не обрезал своих сыновей. Тот, кто его знает, какие причины? Значит, когда идут отговорки, на это есть веские причины, чтобы мы понимали. Если мы идем путем очищения, освящения, как Исаия, то нас не надо из-под палки заставлять идти, понимаем? Мы говорим, во, все раба Господня, мне это больше нравится. Раб, оно так непонятно. Есть рабыня, есть раба. В принципе, вроде одинаковое значение, но для меня разница большая. Все раба Господня. Вот в этом же направлении, все раб Господень. Да будет мне по воле твоей, иду исполнить волю твою. А, оказывается, мы можем тогда волю исполнять. Если заповеди Господни мы не можем исполнять, они для нас тяжки. Ну, конечно, ответ однозначен. Египет и Содом припеваючи сидят у нас. Чего больше, какая разница? Все, что в мире, похоть, плоть и похоть, а чей гордость житейская. Но ведь мы же крещенные. Одно название. Одно название. Так вот, мы никак вот отсюда от Коринфянам 10 главы не можем дальше двигаться, хотя, образно говоря, все направления захватываем, да. Значит, что он здесь говорит? Значит, мы остановились на вопросе. Они все крестились в облаке и в море, прошли сквозь море. Дальше, все крестились в Моисея, в облаке, в море, значит, и огонь разбыл, значит, тоже крестились. Все ели одну и ту же духовную пищу. Все пили одно и то же духовное питье. Ибо пили из духовного последующего камня, камень же был Христос. Но не о многих из них благоволел Бог, ибо они поражены были в пустыне, и то, что не было обрезания рожденных в пустыне, о многих вопросах говорит. Потому что, когда Пятикнижие Моисея, он писал, когда это он писал, это очень интересный вопрос, но надо понимать, что это писал он в дни пустыни. Он писал первые 40 дней, ну или сколько там, годовщина, год, не годовщина, как сказать, пока мы до земли обетованной они подошли, в этот период, или потом он писал, это уже другой вопрос, ладно? Он там интересно пишет, то, что Бог сказал, обрежет Бог сердце твое и сердце потомства твоего, чтобы ты любил Бога. Знаете, как это звучит? Необрезанное сердце потомства говорит в большинстве случаев о необрезании твоего сердца. Как это понять? Обрезание делается в раннем возрасте. Если в раннем возрасте в детях какие-то существуют проявления, это первый признак, что один или два, или один из двух родителей, кто-то будет виновен из-за того, что там необрезанность сердца. Ну, такой закон. И он говорит, вот это должно быть обрезание, обрезание. Мы сейчас не беремся физического этого обрезания, просто оно в качестве примера. Потому что обрежьте, говорит, себя для Господа. Это получается так. Значит, почему у вас рука не подымалась обрезать ваших детей? У меня возникает вопрос по-другому, другого порядка. Это что, все поголовно не были обрезаны? Или колено левее все-таки обрезание делали? Моисей, ну твоих сыновей обрезала твоя супруга, когда ты в Египет шел. Да, если я понимаю. А потом, а внуков как? Обрезались внуки ваши или как? Для меня звучит, что должны были обрезаться. Его внуки должны были обрезаться. Из колена левия, я думаю, что должны были обрезание делать. Но Священное Писание говорит, вообще народ был не обрезан. Сейчас я не разбираю этих тонкостей. Это серьезнейший показатель. Мы смотрим на предмет. Если идут отговорки, ой-ой-ой-ой-ой. Мы, с другой стороны, затронули вопрос. Но ведь мы же посажены на небесах. Вот здесь написано, кто думает, что он стоит, берегись, чтобы не упасть. По-другому вот эта фраза «к посаженным на небесах» звучит так. «Посему, кто думает, что он посажен на небесах, берегись, чтобы оттуда не свалился». С другой стороны, а может быть, уже упавшие есть, но считающие, что посаженные? Это тоже колоссальнейший вопрос. Почему? Чтобы было понятно, когда в свое время народ Израиля, а вот они уже в общении с Богом были, в одни пустыни, ну это уже детали, и там были избраны 70 старейшин, вот это уже не только 12 человек по одному из колена, уже 70 старейшин, какая математика была, поскольку человек из каждого колена, ну это тоже детали уже. И вот там описывается очень интересный момент, когда сам Бог говорит, Моисей, насколько помню, Аарон, Иисус Навин и 70 старейшин. Но в основном сейчас внимание на 70 старейшин у нас будет. Примерно такое событие. Пусть они выйдут из стана и приблизятся. И вот они шли к Богу навстречу. И Бог потом раз и останавливает 70 старейшин. Дальше нельзя приближаться. А почему нельзя? Это принцип? Или обстановка, которая не позволяет? Они могли дерзностно приступить к Божьему присутствию и могли за это поплатиться жизнью. Понимаем, да? Потому что в свое время Бог говорил во время протяжного трубного звука, они могут зайти, говорит, ко мне на гору. Ну, а потом сказал, говорит, пусть не порываются, значит, 3 дня очищения и освящения, они дали результата так, чтобы они поднимались. Это уже отдельный разговор. И вот эти 70 человек остановились. А вот Моисей пошел дальше, Аарон, сейчас я точно не помню, Иисус Навин пошел, потом Иисуса Навина надо было остановиться, и только один Моисей пошел. Вот там Священное Писание интересно говорит, что они ели и пили пред Богом. Сейчас не будем поднимать эти места Писания, иначе время далеко убегает будет у нас. Нам надо большой материал охватить. И вот они ели и пили пред Богом. Да. Но Он, Бог, на них руку не простер. Вот он где вопрос. Но они же старейшины, они же избранники. Я больше скажу. Об этом говорит Священное Писание. И Бог сказал Моисею, я возьму от духа, который на тебе, и дам им. Но так же было. Было. И был момент, когда в стане двое стали пророчествовать. И кто-то из стана прибежал и говорит, слушай, вот такое-то и такое-то пророчествуют. А Иисус Навин, кажется, это он сказал. Господин мой, запрети. То есть Моисею говорит, запрети им. А Моисей отвечает ему, говорит, не ревнуешь ли ты за меня? О, как бы я хотел, чтобы весь народ пророчествовал. Знаешь, говорит, когда? Когда на них сходил бы Дух Святой. Так, а когда бы Дух Святой сходил на них, на весь народ? Ну, тогда, когда бы он сходил. Как часто бы он сходил? Или Сашет не восходил бы от них? Успеваем, да? Слово сходит и пророчествует, если это слово брать туда, к еврейскому народу, это звучит, что в этот момент вот он взят от духа на Моисея и дан этим 70 человек. И они стали пророчествовать, но потом перестали. Почему перестали? Потому что нужно было на еврейском языке разговаривать? Может быть. Они на иных языках говорить могли? Не знаю, могли, не исключаю этого вопроса. Вопрос сейчас не здесь. Вопрос знаете где? А после этого, в следующий раз, когда Дух Святой на них сошел? Если найдете такое место в Писании, скажете. Я чувствую, что это, скорее всего, был единственный случай. Но это мои рассуждения. Может быть, при каких-то определенных обстоятельствах что-то произошло. Возможно, не исключаю. Особенно, когда 70 старейшин копали колодец. Бог сказал, один из колодцев, как надо выкопать, с жезлами. 70 человек, ну как они, я не знаю, по кругу они стояли или вперемешку. И вот они копают жезлами каменистую пустыню. Здорово смотрится, знаем, да. А народ глазеет вокруг. Что они делают? Бог сказал. Они что, отвечали, что Бог сказал? Может быть, да, может быть, нет. И вот они копали, копали, копали. Каменистую пустыню копали. А чем они выбирали? Ну, может, лопаточки, которые у них там были, или что? Я не знаю, что. Ну, написано, что они копали. И вот они выкопали. Ну, какая глубина? Ну, кто его знает? Не знаю. В русской Библии не описывается, насколько я помню. А потом, вот они, для меня звучит, что они стоят по кругу и поют песнь. Мы с вами как-то тема у нас была, не помню какая. И вот они поют этому колодцу. Так он является колодец или называется колодцем? Но Бог называет несуществующее, как существующее. Это не колодец, это ямина, выкопанная в сухой пустыне каменистой. Но говорит Бог, что это колодец. Потому что Бог называет несуществующее, как существующее. И вот они стоят и поют. А эта песня, как-то мы с вами тоже исследовали. «Пойте ему!» И друг другу показывают, пойте ему, этому колодцу, пойте. И так друг другу, каждый. А что? Колодец, наполняйся водою. И опять, пойте ему. У них такая песнь. Интересно, мелодия у них, да, и вот такая песня с такими словами. И вот они пели, пели до того, что колодец стал наполняться водою. Что, через край пошел? Пошла вода? Я не знаю, может быть. Или был такой глубокий, что можно было всем подходить по очереди воду пить. Это уже детали, деталь. Я к чему-то рассказываю. Я не исключаю, что вот в этот момент на них мог сойти Дух Божий. И вот они вот в этом вдохновении, этого помазания, этой славы, все участки предельно бодствуем. И они вот в этом помазании, этой славы, понимаете, могли петь, будучи исполнены этого помазания. Не исключено. Не исключено. Это вот мы рассуждаем о вопросе. Дело в том, что Священное Писание говорит об этих положениях, что оказывается, вы, говорит, можете говорить, что вот на улицах наших ты проповедовал, мы бы при твоим лицом ели и пили. Ну, говорит, ну и что дальше от этого? Что дальше от этого, что вы ели и пили? И так он здесь дальше пишет. И все крестились в Моисея, в облаке и море. Мы с вами затронули вопрос, что и огненный столб тоже был. Все ели одну и ту же духовную пищу, все пили одно и то же духовное питье, ибо пили из духовного последующего камня. Камень же был Христос, но не о многих из них благоволил Бог, ибо они поражены были в пустыне. А мы с вами как-то рассматривали, допустим, Ахан, да? Ахана рассматривали в одной из тем. А вот Ахан не был поражен в пустыне, правда? А где он был поражен? Он был поражен в земле обетованной. Как это понимать? Это очень уникальнейшее событие. Это что сидело в Ахане, не давало о себе знать, ну, очень для меня так звучит, до тех пор, пока мы к Иерихону не пришел. А когда пришел к Иерихону, и в Иерихон зашел, то там одежда, слиток серебра, золото, сейчас уже детали, неважно что. И вот оно ему полюбилось. Вот это что ему полюбилось, что это? Это новые чувства, которых раньше не было? Или это старые, которые были задавленные, придавленные, теперь вот они нашли выход. Дело в том, что когда человек проходит пустыню, то потом он себе немало чего позволяет. Знаем, нет, не знаем? Это правда. Поэтому, если рассматривать Ахана, это серьезнейшие вещи. Почему вдруг, не дай Бог, мы себе позволили то или что-то другое? Ну, это каждый уже разбирает свои вопросы. Хорошо? Теперь дальше. Мы остановились на вопросе, ибо они поражены были в пустыне, а Ахан был поражен в земле обетованной. И там было дано время и шанс для освящения. Куда идет это освящение? Какова цена этого освящения у Ахана? И вот закончилось освящение, а результата от освящения нету. Так это было освящение, он освящался. Ну, как хотите, так и называйте. Что оно было достойным освящением? Если оно было бы достойным освящением, ну, напрашивается вывод, что он бы дошел до конца, осветился в вопросе своего признания и до утра пришел бы к Иисусу Навину и сказал: «Я виновник». Дело в том, что бывают моменты, когда человек говорит: «Я хочу освободиться от демонической силы». Ну, знаем такой пример. Радуется от того, что будет освобождаться. Но потом вдруг печалится, потому что с демонической силы что-то имеет. Ну, пенсию имел там и тому подобное. И получается, от демонической силы освятиться хочет, освободиться. Освящение работает, правда? Ну, я же, говорит, пришел, я же, говорит, пришла для освящения, для исповедания, покаяния, сознания, даже до изгнания дьявола. Пришла, это душа или женщина, сестра, брат, не играет роли, да? Но это же действие освящения, правда? Да, правда. Ну, написано тоже так, они временами веруют, но во время чего-то, чего, искушения. Какое здесь искушение? Нет, это искушение. Да нет, я не думаю, что здесь искушение. Здесь знаете что? Вот неразвязанные вопросы. Надежда не на Бога, а на сатану. И корость и выгода сатаны. Вот оно, что сидит здесь. И когда решался вопрос: ну тогда тебе нужно от этого отказаться, от всего. Человек не захотел отказываться. Так куда деть это желание, что человек шел для исповедания, покаяния, освящения, вплоть до изгнания, еще и радовался? Куда это деть? Зачеркнуть это нельзя, но и поставить на высокую планку оценки тоже нельзя. Правда? Правда. Конечный результат какой? Человек развернулся и сказал: мы сегодня за изгнание демона молиться не будем. А почему? А потому что если мы помолимся, я останусь без пенсии. Значит, тебе дьявол устраивает. Сдвиг ума, из-за которого тебе назначили пенсию, тебя устраивает. А откуда у тебя сдвиг ума, что дьявол занял? Кто об этом подумает? Правда, хороший вопрос. А если твоя жизнь перевелся, куда ты идешь с твоей пенсией этой? Преисподнюю. Значит, тебе выгодно не войти в землю обетованную. Тебе выгодно не войти в небо обетованное. Правда? Правда. И ты по любому предлогу будешь искать вариант разворота назад. Правда? Правда. И ты обязательно за что-нибудь спрячешься. Что там стены толстые, ворота высокие, люди исполины и прочие вопросы. Это отговорки. Отговорки по причине нежелания освящения, очищения. У Исаии не было отговорок, у Моисея отговорка. Пошли кого-нибудь другого. То там надо еще посмотреть. Надо понимать, что, наверное, он во всех вопросах освободился. Тогда, когда решался вопрос освящения семьи, и надо было обрезание детям сделать. У меня следующий вопрос возникает. Моисей, у тебя не ёкнуло в сердце, что вот пришел ангел, и сейчас будет поражение? Почему ёкнуло у твоей жены больше, чем у тебя? Если ты говоришь: у меня тоже ёкнуло, то не написано. Ну почему инициативу этого благословения перехватила в положительном смысле жена? Перехватила неудачное такое слово, она спасла семью. Ну, примерно так. И когда он сделал обрезание, ангел отошел, он говорит: ты у меня жених крови по обрезанию. Правда? Правда. Моисей, а как ты отреагировал на твою медлительность? Когда-то ты шел хорошо. Галаты, вышли хорошо, но кто-то вас остановил. Моисей, когда-то ты шел хорошо. Ты отказался называться и быть сыном дочери фараоновой. Ты захотел поношение Христова иметь на себе. Ты захотел оставить Египет. Ну, потом он оставлял Египет после обрезки своей внутренности и обрезки его мальчишек. Это тоже надо учитывать, хорошо? Послушай, но когда-то ты шел хорошо в том моменте, когда ты еще не убежал и еще не женился, у тебя мальчишек еще не было. Ты же шел вроде хорошо. Ты отказался называться и быть сыном дочери фараонов и захотел страдать лучше с народом, и потому ты пошел к народу. Ведь у тебя же даже помазание же было у тебя. Да. У тебя печать на лбу-то была. Какая печать? Но он говорит, пусть выйдут каратели города, и пусть поставят печать сначала на челах тех, которые переживают о всех бедствиях и всех вопросах. Моисей думал, что его рукой Бог выведет народ Израиля из Египта. Это же была правда. Правда. Он ошибся? Нет, не ошибся. Он шел хорошо? Да. А то махнул рукой на все и отвернулся. Да? А теперь жена делает обрезание, а у тебя не ёкнуло здесь сердце? Ты не сказал потом Богу? Может быть, он сказал? Я скажу, почему я говорю, может быть, все может быть, все может быть, все может быть. Я скажу, почему. Потому что, когда Авраам, Исаак, у него Иаков и Исав, двойня. И вот от Исава убежал Иаков, да, потом надо было возвращаться. Это целая история, там у него вместо одной половины четыре жены, то есть четыре четвертинки, так получилось. Такое с детьми, не поймешь, что получалось. Целая беда. И потом Бог ему предлагает пойти, говорит, на то место, где, говорит, голова твоя была на камне, и вот там ты сооруди жертвенник, призови имя Господне. Он говорит, как туда идти? Принесите ваших идолов, ваших богов, перемените одежды. Они еще взяли и украшения, серьги себе сняли. Он почему-то не сжег это. Это факт о многом говорящий. Что тебя заставило сохранить, закопать, но только не сжечь? Почему ты огню не предал? Я вот эту деталь, да. Но потом же страх напал на окружающие народы, и они, говорят, разбежались все. Не преследовали, ну, примерно такую, если фразу сказать. Но это да. Но ведь ты же-то не сжег. Да, ну, закопал. А почему ты не сжег, а закопал? Вот эту деталь к Моисею. Моисей, насколько это для нас с вами, не то, что мы Моисея разбираем, Иакова разбираем. Нет, 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 мы себя разбираем. Моисей, так ты закопал или ты сжег? Ну, я же пошел, и Бог совершал всевозможные действия, благословенные такие. Это была большая правда, большое благословение. Было освобождение. Слава Божья была. Он говорит, ну я хочу тебе заострить внимание. Ну-ка давай, Моисей, давай. И вот мы вот здесь вот сейчас с вами находимся именно вот в этом рассуждении. Очень серьезнейшего положения. Чтобы было понятно, почему мы идем в этом направлении, я скажу такое положение. Галатов читаем. 6 главы, 14 стих. Галатов, 6 глава, стих 14. Апостол Павел пишет, и здесь очень интересную, глубокую фразу говорит. А я, то есть апостол Павел, да, не желаю хвалиться, разве только крестом Господа нашего Иисуса Христа, которым для меня мир распят, и я для мира. Еще раз, и сейчас я следующий вопрос буду задавать, который задал Бог, и который надо будет, чтобы задать каждому из нас. Смотрите еще раз. А я не желаю хвалиться, разве только крестом Господа. А почему ты хвалишься им, этим крестом Господа, нашего Иисуса Христа, которым для меня мир распят, и я для мира? Павел, стоп, минутку. Дальше мы потом почитаем, если понадобится. Скажи, Павел, а когда для тебя стал мир распят, и когда ты стал для мира распят? Хороший вопрос, да? Когда? Вот этот вопрос, который, знаете, необходимо всем глубоко задуматься. Почему? Потому что это очень удивительнейший момент. И сюда добавляем следующую фразу. Апостол Павел тоже Галатам пишет. И он пишет интересную такую фразу. 5 главы, 24 стих. Но те, которые Христовы распяли плоть со страстями и похотями. Так, кто это? Ну вот те, которые Христовы. Значит, вот. Я, ты, мы, вы, они, да, вот так вот будем рассматривать. Вот мы народ Божий, мы Христовы. Хорошо. Дальше. Распяли плоть со страстями и похотями. Распинаем. Мы в процессе распятия. Он говорит, распяли, законченная форма. Правда, да? Вопрос. Когда распяли? Когда распинается плоть со страстями и похотями? Сразу набросок вопросов. Рисую картину, хорошо? Вот приняли Христа своим Спасителем. Так, родились во Христе Иисусе. Апостол Павел говорит, я родил вас во Христе Иисусе благовествованием. Так, я обручил вас Христу чистой девой. Так, где вы теперь распяли плоть со страстями и похотями? Да подожди, подожди ты, подожди. Значит, мы сейчас будем ревновать о Духе Святом, не распяв плоть со страстями и похотями, ревнуем о Духе Святом, да? А когда распяли? Ну, когда водное крещение будет. Так, значит, расстояние во времени от принятия Христа до водного крещения, если распятие страстей и похотей в водном крещении происходит, то это ужас. Знаете, почему ужас? До водного крещения еще не распяли плоть со страстями и похотями. По-другому, Христа приняли, а плоть со страстями и похотями не распяли. Как звучит? Думаем очень серьезно, очень серьезно. Почему это говорю? Потому что существует такая, я не знаю, поверье сказать, может быть, неправильно употребляю русское слово, но такая крылатая фраза, может быть, правильно высказал мысль, а может быть, нет. Но вот почему-то так люди говорят. Какие люди? Христиане говорят. Как говорят? Вода все грехи уносит. Я не вижу этого, чтобы вода уносила грехи. Если она все-таки уносит, то водное крещение должно быть через 2 минуты после принятия Христа своим Спасителем. Понимаем, нет? Иначе мы, получается, Христа приняли, а плоть со страстями и похотями не распяли. И с грехами живем и возимся. И в этом состоянии ревнуем о Духе Святом, и с этим состоянием подходим к водному крещению. Так тогда это обман принятия Христа своего Спасителя. То есть мы стоим в рассмотрении темы. Что значит быть крещенными? Что это такое? Читаю фразу, которую сам Павел сказал в Деянии апостолов, а записал Лука. О самом апостоле Павле. Но тогда он был всего лишь Савл. Он был тогда гонитель. Он гнал церковь, выпросил письма, пошел в Дамаск, по дороге был остановлен. Священное Писание говорит о том, что он голос Сына Божьего слышал, а окружающие не слышали. Окружающие слышали только голос Савла, когда он отвечал. Может, он там говорит, что они, говорившего мне, не слышали. Он так конкретно сказал. И вот там было сказано: «Саул, Саул, что ты гонишь меня? Кто ты, Господи? Я Иисус Назарей», там, или как, разные два места Писания, если смотреть, «которого ты гонишь, трудно тебе идти против вражда. Что ты повелишь мне? Иди, говорит, в Дамаск, там тебе назначено будет, что тебе делать». И вот он поднялся, ничего не видит, потому что от славы света этого стал слепым. Вот. И привели, говорит, за руку. 3 дня не ел, не пил, был в посте. И вот к нему, наконец был приведен, это уже отдельный разговор, посланник от человеков. И вот там интересная фраза. Когда этот Анания, который не Анания из Сапфира, другой Анания, приходит, и фраза. Итак, это Деяния апостолов, 22, 16 стих. Итак, что ты медлишь? Это Анания говорит Савлу. Встань, крестись и омой грехи твои, призвав имя Господа Иисуса. Я еще раз читаю и задам вопрос. Итак, что ты медлишь? Это мы как-то с вами разбирали. Он 3 дня тому назад собирался уже решать все вопросы для Господа. Оказывается, медлил. Интересная вещь, вопрос не здесь. Встань. А что ты имеешь в виду? Что я сейчас сижу, да, и ты пришел, и я в сидячем состоянии. Ну, я, говорит, встану. Разве об этом было сказано? Нет, он пишет потом, сам пишет. «Встань, спящий, воскресни из мертвых». То есть, встань до конца, и освятит тебя Господь. Младший сын у свиного корыта сказал: «Встану, пойду к отцу моему». То же самое, когда идет молитва у Соломона за освящение и посвящение храма, он говорит, когда они придут в себя, то есть они внутренно встанут. Для меня звучит это не физическое. Вот сидел, и вот встань. Ну, встал, ну и дальше. Толку от этого нет. Внутренне встань. Ты медлишь, ты внутренне медлишь, ты внутренне не встал. Ладно. Крестись. Вопрос, каким крещением? Ну, водным. Ну да. А еще? Крестись и омой грехи твои, призвав имя Господа Иисуса. Посредством чего ты омоешь грехи? Посредством крещения? Тогда будем задавать вопрос, какого? Внимательно смотрите. Омой грехи твои, призвав имя Господа Иисуса. Для меня звучит очень интересно так. Рассказываю, что именно, на что обращено лично мое было внимание. Когда человеку смерть смотрит в глаза, то перед человеком за считанные секунды, мгновения пролетает вся жизнь. Знаем, да? Если вы не знаете, то я несколько раз такое на себе испытывал, потому что были моменты, мне смерть в глаза смотрела. И нужно было такие работы выполнять, где я понимал, что если ошибка небольшая, то как рванет электричество, то там уже останешься сожженным полностью. Но вопрос сейчас не здесь. Передо мной вся жизнь пролетела. Были моменты, когда я присутствовал в присутствии Божьего помазания. Интересная такая, пускай будет фраза. Это сидели двое и беседовали о славе, о Божьем помазании, о Божьем присутствии, о Божьем свете, о Божьем величии. И знаете, я попал как будто бы в такой яркий свет, ну как это правильно сказать, что я увидел всю свою жизнь. Если я до сих пор был хорошенький, пресвятой такой, понимаешь, что вы говорите, все нормально, и крещение у меня, и принятие Святого Духа, и водное крещение, и пятое, и десятое, все в порядке, что вы говорите. Да еще и Бог столько слова открывал, а тут, вы понимаете, открылась моя жизнь, я говорю, Господи, да тут 48-листовой тетради не хватит, чтобы записать все, чтобы это все, что запишешь, то, что я сейчас вижу, чтобы открыть пред Ним. Вот так вот пролетело. Я не знаю, как оно пролетело, жизнь. И я увидел, назвал вещи своими именами. Вы знаете, разбойник на кресте для меня звучит. Для одного и для второго. Их там два разбойника было, а посередине наш Господь был. Для меня звучит, что для каждого из них пролетела вся жизнь. С обидами, горечами, успехами, неуспехами, беззакониями и грехами. Кто-то сказал «нет», а другой сказал «да». Как ты, говорит, Бога не боишься, хотя и сам на то же самое осужден. А ведь мы же по делам нашим получили. А он ничего, говорит, не заслужил достойного смерти. То есть сравнение «кто ты для меня?» И сказать такую фразу, когда ты придешь в царствие твое. В царствие? А кто тебе сказал, что я царь? Кто тебе сказал, что у меня есть царство? Кто тебе сказал, что я буду в царстве? Почему ты решил, что я могу вспомнить или не могу не вспомнить? Вы знаете, он так много сказал, этот разбойник на кресте. Перед ним вся жизнь пролетела. Для меня звучит вот эту фразу к нему. Итак, разбойник, ты уже не медлишь. Ты встал, хотя и прибитый. И ты сейчас принимаешь крещение. Разделение старого образа жизни на новый. У тебя крещение, принятие, до сих пор ты его не признавал, Христа, теперь он рядом висит. А теперь ты его признаешь и исповедуешь. Это Христос, значит, это Бог во плоти, значит, это Царь. И вот теперь ты его исповедуешь. И исповедуя его, кто есть он, ты сейчас крестишься, и омываешь грехи твои, призвав вот таким образом имя Господа Иисуса. Вот оно крещение, почему Павел и пишет, как вы приняли Христа, так вы и ходите в нем, так вы и ходите, и как вы ходите, то понятно, как вы приняли, понятно, как вы крестились. А тогда уже и понятно, какое у вас принятие Святого Духа, куда это отнести. А тогда понятно, какое у вас водное крещение, тоже понятно, куда его отнести. Тогда понятно, какой у вас будет христианский брак, крещение в семейную жизнь, тоже понятно, куда его отнести. А потом следующее крещение иметь детей, тоже понятно, куда вы их уже отнесли. Думаем, что есть крещение? Крещение – это разделение предыдущего на последующее с обязательным оставанием в последующем и дальнейшим возрастанием в последующем. Успеваем? Я имею, говорит, против тебя. Ты был когда-то крещен, у тебя была первая любовь, но ты ее оставил. Знаешь почему? Охлаждение по причине умножения беззаконий. Откуда взялись эти беззакония? Это по ходу потом в жизни стали набираться, появляться. Или недоконченное крещение принятия Христа своим Спасителем? Для меня звучит вот эта фраза, которую говорит Павел. Я возвращаюсь опять к Галатам. И потом из Галатов мы пойдем сюда в Деяния апостолов. Еще раз, смотрите внимательно. А я не желаю хвалиться. Это Галатов 6.14. А я не желаю хвалиться, разве только крестом Господа нашего Иисуса Христа, которым для меня мир распят, я для мира. Где это у тебя, Павел, случилось? Тогда, говорит, когда я был Савлом. Итак, что ты медлишь, Савл? Встань, крестись, а мой грехи твои, призвав имя Господа Иисуса. Для меня звучит вот здесь. Да и до этого, когда он встретился с Господом и узнал, кто ты? Я Иисус, которого ты гонишь. Все, жизнь пролетела, названные вещи своими именами. Я готов. Но оказывается, ты еще медлишь. Ну а теперь ты, призывая имя Господа Иисуса Христа, омываешь грехи, и потому теперь тебе можно и водное крещение преподать. Потому сейчас ты будешь принимать Духа Святого, ты будешь крещен и Духом Святым. Понимаем, где крещение сидит? А сколько из нас жили вопросом, вот когда водное крещение? Мне приходилось видеть факты, когда расчет дальше делался. О, можно еще погрешить, потому что покамест еще не водное крещение. А вот когда водное крещение, то грешить уже не надо. Эта афера продолжается потом у людей в семейной жизни. Они живут до брака, как, где, с кем, чего, зачем, почему, но вот на брак они приходят чистенькими. Обман. Это целый год ходить на голове, но Новый год встретить на коленях. Это же обман. Если с покаянием на коленях, со сознанием за прожитый год, это другой разговор. Если с покаянием, осознанием своей жизни, что было, ну тогда нужно тогда затронуть вопрос. А почему это, приняв Христа, человек продолжает быть во грехах? Почему? Крещение, это знаете, что такое крещение? Это когда ребенок родился, это крещение в новую жизнь. Как это понимать? Езекииль, 16 глава. Это очень уникальное место Писания, очень страшно правдивое. Когда Бог говорит, что вот укажи народу Израиля на мерзости его, на грехи его сегодняшние. Вот Езекиилю говорится. И скажи, что корень его там вот, в земле Моавитской, да, или как там написано? Вернее, Ханаанской земле. Ну, прочитаю, чтобы было понятно, нас интересует 4 стих. Езекииль 16. «И было ко мне слово Господне, Сын Человеческий, выскажи Иерусалиму мерзости его». Что сделай? Выскажи. Слово «выскажи» – это очень интересный глагол, да? Понимаем, нет? Выскажи, выскажи, еще выскажи, вот здесь вот выскажи, вот здесь вот выскажи. Не назови, а выскажи. Это более принципиальная форма, ставящая под ответственность и под внимательность, под рассуждение, чтобы задумался и посмотрел внимательно. И скажи, так говорит Господь Бог, чери Иерусалима, то есть на дочери он приводит пример, и говорит, твой корень и твоя родина в земле Ханаанской, отец твой Амарей, мать твоя Хитиянка. Авраам Амарей, Сара Хитиянка. Значит, Амарейского, Хитейского они повытаскивали, сейчас вопрос не здесь. И тут фраза следующая, при рождении твоем, в день, когда ты родилась. Мы сегодня с вами затронули вопрос, апостол Павел сказал, говорит, я родил вас во Христе Иисусе благовествованием. То есть это фактически есть крещение в новую жизнь. Ну, правда, да? До сих пор вы были никто, и для вас Бог был никто, Христос был никто, а теперь для вас Он ваш Спаситель. Далее, Он полюбивший вас. Значит, здесь вы рождаетесь, вы отвечаете взаимной вашей любовью, я вас обручаю единому мужу. Но вот одна тонкость. Что вы родились... Это один вопрос. Но роды бывают с патологией, знаем, да? С отклонением от нормы, там повреждения всевозможные, этого ребенка, и тому подобное. Сейчас по медицине всего этого касаться не будем. То это, знаете, серьезнейшие вопросы. Отсюда у вас закладка, что как чего, сейчас вопрос беременности я не затрагиваю, пока есть только факт родов. Просто, не более. Значит, он говорит здесь. При рождении твоем, в день, когда ты родилась. Пупа твоего не отрезали. Что это такое, как это понимать, кто его знает. А как это можно родиться с неотрезанным пупом? Ну так что, все время быть на привязи? Вы знаете, здесь одна сторона говорит о вопросе, в мыслях имеют то отечество, с которого вышли. Они говорят, обязательно будут иметь время туда возвратиться, так написано к евреям, когда сказано, что Авраам, Исаак, Яков, они ходили по земле обетованной, как по чужой. И они говорили, что они чувствуют себя и понимают, что они странники и пришельцы. Если бы они в мыслях имели то отечество, вот это, сейчас ханаанское, да, то они бы имели возможность возвращаться. Но если рассматривать вопрос, в определенных моментах они возвращались в Ханаан. Как ты сказал такое? Дело в том, что ногами могут не возвращаться, может быть, словами не возвращаются, а делами возвращаются. Понимаем? Вот где ужас. В этой же главе описывается и сказано, ты вся в мать свою, которая бросила мужа и детей, и ты вся в сестер своих, которые тоже бросили мужей и детей. Отец твой Амарей, мать твоя Хитьянка. Мы с вами это разбирали вопрос, и там заостряется внимание действия Сары на предмет бросить Авраама как мужа и бросить детей. И Бог это называет конкретно. Но на сегодняшний день христиане боятся этого признать, а Бог это признает у Иезекииля. Почитайте внимательно 16 главу. И увидим к этого. Мы с вами как-то разбирали эти вопросы. Значит, это протаскивание чего? Хитьянство и аморейство. Но сегодня не здесь. То есть мы рассматриваем вопрос. Вот, допустим, если посмотреть Руфь и Орфа, когда они с Моавитской земли пошли, потому что у Наимини муж скончался, сыновья умерли, а у сыновей были жены. И вот они, три вдовы, возвращаются. Интересно, что Орфа, она на пуповине. Если ей обрезали пуповину, то не до конца, она не отвалилась, эта пуповина. У нее будет сепсис, ну, как сказать, внутреннее воспаление с целью возвращения назад. Как у народа Израиля. Вот они из Египта вышли. Знаете, что им сказал фараон? Останьтесь на пуповине. Как это понять? Идите на поклонение к вашему Богу, только далеко не уходите. Это кошмар. Подойти к земле обетованной и остаться на пуповине, на привязи. Это же ужас. Войти в землю обетованную, это уже потом, когда вошли, те, которые вошли, оказаться на пуповине. Как это понимать? Бог в свое время через Моисея сказал, раз мы этого касаемся, потом мы сюда подойдем. Когда-то было сказано, в Египет ни под каким предлогом не возвращайся. Жен оттуда не бери. Коней оттуда не бери. Колесницы оттуда не бери. Соломон берет оттуда первую жену. Египтянка, да. Колесницы оттуда, кони оттуда. Дальше, мало того, из окружающих народов, особенно моавитяне, аммонитяне, это не то сыновья, не то внуки Лота, на пьяную голову сливки Содома и Гоморры, чтобы было понятно, мы с вами разбирали. И они, говорят, постоянно были во вражде с народом Израиля, в принципе, по сегодняшний день. Вопрос не здесь, хотя и может быть. И вдруг Соломон берет именно с этих народов. Вот эти плоды, Соломон, твоих действий, говорят о вопросе, что ты на пуповине сидишь. Но теперь берем это к себе. Я к себе, ты к себе, и так каждый. И проверяем. Дело в том, что сегодня нам, видите, необходимо рассмотреть. Так что же такое, в конце концов, крещение? Это что? Вот однажды родиться в Господе, а дальше жить по-своему. Однажды выйти из Египта и потом постоянно туда похаживать. В мыслях, чувствах, хотениях, желаниях, по любому поводу, при любой возможности. Ну так выходит. Даже находясь в земле обетованной. Кошмар какой-то. И по любому поводу, при каких-то определенных обстоятельствах, туда разворачиваемся. И пошли, 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 пошли. А говорим, что там и с духовным стажем. Да уже столько лет мы, как водное крещение, члены церкви. Да уже столько лет мы, как принявшие Духа Святого. А вот столько лет, как мы приняли Христа своим Спасителем. Ну и дальше. Крещение. Ну как, по времени будем успевать. Я бегло туда, и потом мы сюда вернемся. К этому месту Писания. Вот он сказал интересную фразу. Вот узкие врата, узкий путь, да? Но я говорю, что такое крещение? Это вот ты входишь в эти врата, нашел их, вошел в них и пошел дальше по узкому пути. А вот это нам сейчас надо будет коснуться. Сейчас давайте мы немножко дочитаем это место Писания и коснемся этих узких ворот. При рождении твоем, в день, когда ты родилась. Мое рождение духовное, твое рождение. Хорошо, когда принимали Христа своим Спасителем. Пупа твоего не отрезали. Это кто-то не отрезал или мы не отрезали сами себе? Если мы принимаем Христа своим Спасителем, но мы признаем себя грешниками, да или нет? Или нас из-под палки, ну ты же грешник, ты же грешница, ты должен покаяться, исповедоваться и отречься. Это ненормальные вещи. Или мы за компанию приняли Христа своим Спасителем, давайте. Или потому, что какие-то обстоятельства нас вынуждали, но только не потому, что в наших глазах цена Спасителя Иисуса Христа. Давай, давай проверим. Вот тут ставится вопрос. В день, когда ты родилась, пупа твоего не отрезали. И водою не была омыта для очищения. Ах ты! Вот в день принятия Иисуса Христа быть очищенными. Помните, как он сказал? Если не умою тебя, не будешь иметь части со мною, да? А мы-то, мы только нужно ноги умыть. У нас как-то недавно была тема. Дело в том, что, говорит, фарисей, а мой сначала внутренность чаши и блюда, тогда и внешность будет чиста. Дело в том, что, когда Слово Божие, меч об этом острый, а у нашего Господа одно из сильнейших имен в этом направлении, о нем написано Слово. Вначале было Слово, Слово было у Бога, и Слово было Бог, да? Книга Откровения говорит, у него на бедре, ну, наверное, на правом, это уже детали, написано «Слово Божие, обогренное кровью». Написано «Слово Божие, меч обоюдоострый». Ага, значит, это он, меч обоюдоострый, из уст у него выходил меч обоюдоострый, да, говорит книга Откровения. И когда ты, я, каждый из нас направляет этот меч к себе, чтобы раскрыться полностью, назвать вещи своими именами. Вот теперь надо промыть нашу внутренность водою. Мы жертвоприношение с вами разбирали. И омыть. У жертвы омывались ноги, а у человека должны омываться руки и ноги. И вот тогда человек омыт весь для жертвоприношения. Принести себя. Братья, умоляю вас милосердием Божьим, представьте тела ваши в жертву живую, святую для разумного служения. Дальше. И когда Авраам вот так вот совершил подготовку к жертвоприношению, надо понимать, что внутренность у животного каждого была омыта, и ноги были омыты, то этим путем, которым прошелся он и посмотрел на эти внутренности и отгонял этих хищных птиц, Авраам там прошелся и дым, и огонь, надо понимать, что эта жертва была принята. Мы с вами разбирали. Чтобы огненное помазание сошло, это нужна такая полнота раскрытия внутренности. Он говорит, вот теперь мы сюда к началу идем. Вот день твоего, моего, вашего, нашего рождения, принятия Христа своим Спасителем. Пупа отрезали связку с этим миром. Орфа развернулась и назад пошла. Руфь сказала, не принуждай меня. Вопрос закончен, я отрезала. Твой народ, мой народ, твой Бог, мой Бог. Все. Она, смотрите, что сказала. Но можно языком сказать, а жизнью другое делать. Священное Писание говорит, они говорят языком, но делами отрекаются. Это страшные вещи. Они, говорит, служат своему чреву. Чреву – это уже вопросы греховодничества всевозможного различных направлений. Теперь, когда Руфь приходит на поле Вооза, то ему говорят, вот почему, говорит, у тебя, говорит, Вооз такое, говорит, ко мне отношение? Говорит, мне сказали, что ты сделал для свекрови своей. Ты оставила и народ свой, и богов своих, и так дальше. И потому у тебя будет полная награда. Если мы не видим награды на сегодняшний день, получаемой нами от Бога, это первый признак, что у нас вот эта проблема. Иезекииля 16:4. Вот Руфь отсекла, обрезала, пуповины нету. Водой, здесь написано, была не омыта для очищения. Мы сейчас затронули вопрос омовения. Какого? Вот оно, омовение где. И солью не была осолена, и пеленами не повита. Знаете, я сегодня сейчас не буду разбирать их тонкостей, так бегло немножко рассматриваю. Ах, вот когда мы соль принимаем в себя. А когда мы теряем соль, тогда что с нами получается? Ну давайте, соль потеряли, и микробы стали расползаться. Оставили первую любовь, и наш адрес еще, кто его знает, то, что чего говорит. Теперь касаясь узкого пути, чтобы мы затронули. Интересная фраза. У Луки читаем. 13 главы с 23, возможно, по 29. Некто сказал ему, Господи, это в одни плоти нашего Господа, неужели мало спасающихся? А что ты понимаешь под словом спасающихся? Дать уразуметь народу его спасение в прощении грехов. Так неужели мало спасающихся от своих грехов? Интересный, да, вопрос? Он же сказал им: подвизайтесь войти сквозь тесные врата, ибо, сказываю вам, многие поищут войти и не возмогут. Быть христианами, членами поместного собрания, и не найти этих узких ворот, и не найти этого узкого пути. Прожить жизнь, уходить в вечность и оказаться, что узких ворот не нашел, узкого пути не нашла. Страшно? А чем прикрывались? Когда хозяин дома встанет и затворит двери, тогда вы, стоя вне, станете стучать наподобие пятине мудрых дев. Правда, да? Они же потом пришли. Они же стучали. Он сказал: я не знаю вас. Встанете стучать в двери и говорить: Господи, Господи. А что вы меня зовете: Господи, Господи, а что говорю, не делаете? Что вы говорите: Господи, Господи, а заповеди не исполняете? Что вы говорите: Господи, Господи, а волю мою не творите, а творите вашу волю? Дальше. И будете говорить: Господи, Господи, отвори нам. Но он скажет вам в ответ: не знаю вас, откуда вы? Тогда станете говорить: мы ели и пили пред тобой, и на улицах наших учил ты. Вот мы были на собраниях, и в нашем собрании ты учил нас и говорил нам, и мы ели и пили, и у нас вечеря любви была, и у нас было, когда мы ели тело Господа и пили кровь Господа. Ну дальше, дальше. Но ведь мы же, говорит, крестились в Моисея в облаке и море, и в огне. Ну и дальше. Ели от духовного хлеба, которым является Христос, пили из источника, которым является Христос. Но пользы не принесло. Так что рассматривай каждый, ну-ка проверяй самого себя. Так вопрос заключается: так что значит быть крещенным? И остаться в этом состоянии. Каком? Вот новый, как сказать, вот человек родился, и теперь он дальше, и он останется таким великорослым младенцем, или он должен развиваться? Ведь фактически получается, для ребеночка, который родился, для него начинается, да нет, продолжается дальнейшее развитие, возрастание. Если дальше рассмотреть эту физическую сторону и переходить уже в духовном направлении, то получается, дальше должен человек возрасти до такой степени, чтобы войти в небо воротами. Правда? Правда. Но он скажет: говорю вам, не знаю вас, откуда вы, отойдите от меня, все делатели неправды. Там будет плач и скрежет зубов, когда увидите Авраама, Исаака и Иакова, и всех пророков в Царстве Божьем, а себя изгоняемыми вон. И придут от востока, запада, севера, юга, и возлягут в Царстве Божьем. Господи, что ты хочешь сказать? Я ведь хочу заострить очень большое внимание на нечто. На что? Я за стрелками часов слежу, я думаю, Бог даст, мы должны уложиться. Матфея 7 главы, начало ряда его фраз Господа. «Входите», 13 стих и ниже, «входите тесными вратами, потому что широкие врата и пространен путь, ведущий в погибель, и многие идут ими». Кто многие? Того времени евреи, сегодняшнего времени? Или это не относится к сегодняшнему времени фраза? Относится. Многие из христиан идут широкими вратами и широким путем. Потому что тесны врата и узок путь, ведущий в жизнь, и немногие находят их. Чтобы было понятно. Ты носишь имя, будто ты жив. Значит, ты идешь широкими вратами, широким путем. Утверждай прочее, близкое к смерти, которое в церкви тоже идет таким же путем. Широкими вратами, широким путем. Но это же церковь твоя, Господи. Да, это церковь, говорит, моя. Но в церкви моей, говорит, есть и поместное собрание. В церкви моей есть, говорит, 5 мудрых и 5 неразумных. Так если ты носишь имя, что ты жив, это первый признак, что ты идешь широкими вратами, широким путем. И прочее, близкое к смерти, та же самая история. 7-я церковь книги Откровения. Аналогичная картина. Ты уверен о себе, что ни в чем не имеешь нужды. Они знают, что ты жалок, нищ, слеп, наг. Ни холоден, ни горяч. А что значит горяч? Ну, горячий – это вот температура тела. У тела теплая температура или горячая? Я бы назвал горячая температура у здорового. Не повышенная температура, когда воспаление. Я нет, имею в виду. Наша нормальная температура физическая здорового организма – это горячая температура, необходимая для нашего, ну, как сказать, нашей жизнеспособности. Но если вдруг начинается охлаждение нашей температуры тела, это говорит о каких-то патологических ненормальностях. Поэтому, когда говорится, ты не холоден, не горяч, но ты тепл, значит, ты был горяч, а теперь стал остывающий. По причине умножения беззакония у многих охладеет любовь. Значит, у тебя в церкви умножение беззакония, и в тебе умножение беззакония, потому ты стал охлаждаться в любви. Ну, так надо понимать или как? В таком случае ты идешь по линии смерти. Значит, у тебя широкие двери, широкие ворота, широкий путь. Ну, это же церковь твоя. Подожди. Давай, говорит, по-другому скажем. Я внутри, говорит, церкви, или я снаружи церкви? Ты о чем, Господи? Ну, я же все стою у двери и стучу, значит, я вне? Ну, да. А по отношению остальных семи церквей плюс этой церкви, что ты скажешь? Господи, подожди. Ну, я же, говорит, уверен о себе, что у меня все хорошо. Вот так мы зачастую уверены. Но там фраза, которая меня всегда беспокоит. Наш Господь был посреди семи светильников. Не внутри каждого, а светильники вокруг Него. Это хорошо звучит, но это страшно для меня звучит. Знаете почему? Боже, ты хочешь сказать, что тебя внутри этих светильников нету? Думайте. В седьмой церкви книги Откровения конкретно я стою в ней и стучу. Значит, меня, говорит, внутри нету. Так, подожди. Тогда носишь имя, будто жив, а ты мертв. Тогда тоже внутри нету. Или уменьшается присутствие, процент присутствия Божьего внутри уменьшается? Тогда во что мы играем? В религию, в собрание? Во что мы играем? Мы меняемся или остаемся в таком же состоянии? Шестнадцатый. По плодам их узнаете их. Кого их? Ну, их кого-то ладно, а самих себя давайте по плодам. Собирают ли из терновника виноград или слепенника смоквы? Так всякое дерево доброе приносит и плоды добрые, худое дерево приносит и плоды худые. А какие мы плоды приносим? Хороший вопрос. Не может дерево доброе приносить плоды худые, ни дерево худое приносить плоды добрые. Всякое дерево, не приносящее плода доброго, срубают, бросают в огонь. И так по плодам их узнаете их. И теперь фраза. Не всякий, говорящий мне, Господи, Господи, войдет в Царство Небесное, но исполняющий волю Отца Моего Небесного. Насколько мы исполняем волю Отца Небесного? Отсюда будет решаться вопрос, какова степень нашего крещения. Еще заостряем вопрос для себя по Римлянам, 6 глава. Со 2 по 5 и 20. Второй. Римлянам 6, со 2 по 5. Мы умерли для греха. Мы умерли для греха? Вопрос, когда умерли? Когда мы приняли Христа, Своего Спасителя, мы умерли для греха? Тогда, когда мы приняли Духа Святого, тогда мы умерли для греха? Ага, приняли Христа, а до Духа Святого мы не умерли от греха. Для греха не умерли, мы продолжали жить во грехе, да? Или мы умерли для греха, когда вода унесла, да, и вот... Призвали имя Господа, обещали Богу добрую совесть, да? Значит, получается, Христа приняли, для греха не умерли. Приняли Духа Святого, для греха не умерли. К водному крещению еще не подошли, для греха не умерли, греху у нас простор, да? Ну, ладно, не простор, но из-под тишка мы его так придавливаем, он попискивает, ну, попискиваем мы, потому что то он нас придавит, то мы его придавим. Ну, да или нет? Так когда мы умерли для греха? Или никак не умерли? Для какого-то греха умерли, или какого-то оставили? Повторы грехов говорят, что мы не умерли для греха. Так где это должно было произойти? Вот там, где принятие Христа. А не там, где водное крещение. А не там, где принятие Святого Духа. Это ужас! Все с ее, говорит, преодолеваем силою возлюбившего. И тут приняли его любовь, свою любовь пообещали ему, а грех любим. И с грехом не разобрались. Сколько из нас приняли, вернее, не приняли, а подошли к принятию Духа Святого с грехами. Только честно. Оттого и молитвы были тяжелые на предмет принятия Святого Духа, потому что там грехи сидят. пришли к водному крещению, зачастую прошмыгивали без исповеданий и покаяний. Так это же обман? Так мы умерли для греха или нет? А потом после водного крещения, ну готовься, обмануть Бога и сказать, обещаю тебе добрую, бессовестную совесть. Ну это правда? Так это крещение. Так что такое крещение? Что это такое? Это чтобы Дух вошел и никогда, Дух Святой, чтобы вошел, никогда бы ему не было тесно, и чтобы он всегда имел праздник, но не в день Пятидесятницы. Это Богу обещать добрую совесть, потому что умер для греха, и потому вес, весомость существует у этого обещания. Мы с вами разбирали. Так что больше, обещание доброй совести или признание в любви? Как это понять? Вот он ей признался в любви, она ему, но она ему сейчас совесть еще не обещает, потому что она не все разлюбила. У нее есть любимчики там. А потом она в себя пришла, в растрепанных чувствах, и теперь она ему обещает добрую совесть. Какой-то кошмар! Мы умерли для греха. Когда умерли? Когда должно было это произойти? Как же нам жить в нем? Неужели не знаете, что все мы, крестившиеся во Христа Иисуса, в смерти Его крестились? Когда? На водном крещении? Но не на принятии Христа своим Спасителем? Итак, мы погребли с Ним крещением в смерть, чтобы, как Христос воскрес из мертвых, славою Отца, так и нам ходить в обновленной жизни после водного крещения. До водного крещения не надо ходить в обновленной жизни. Мы и не умерли для греха. Абсурд какой-то. Если это происходит на момент водного крещения, то принятие Христа, принятие водного крещения и принятие Духа Святого должно быть все рядом. Буквально, ну, минут 10-15, не больше. Как в доме Корнилия. Я, говорит, не успел им проповедовать, они тут же приняли Христа, ну так получается. Нет другого имени, которому надлежало бы спастись. Тут же они принимают крещение Святого Духа, как, говорит, и мы вначале. И он говорит, теперь наводное, не в очищение от ваших грехов, для меня звучит. А мы с вами прочитали в Деянии апостолов, для меня это больше звучит. Призвав имя Господа, они увидели себя, они посмотрели. С другой стороны, там есть фраза, что Бог очистил, ты не почитай нечистым. Когда-то было сказано Петру. Думаем, думаем, серьезно думаем. Так мы погребли с Ним крещением в смерть только на водном крещении. А когда Он говорит, я люблю тебя, я за тебя отдал свою жизнь, я умер на кресте, я хочу тебя спасти. Вот в этот момент мы не умерли для греха? Это не здесь должно быть распятие нашей плоти со страстями и похотями? Не здесь? Потом? После водного крещения? Это после водного крещения для нас должен мир умереть, а до водного никак не должен умереть. Что это такое? Итак, мы погребли с Ним крещением в смерть, дабы как Христос воскрес из мертвых славою Отца, так и нам ходить в обновленной жизни. Ибо если мы соединены с Ним подобием смерти Его, то должны быть соединены подобием воскресения. Это уже в дальнейшем. А теперь в этой же главе 22. Но ныне, когда вы освободились от греха и стали рабами Богу, плод ваш есть святость, конец жизнь вечная. По-другому читаю. Но ныне, когда вы освободились от греха и стали, когда рабами Богу? После водного крещения? После водного крещения освободились от греха? А до водного нет? И до водного не стали рабами Богу? Так что такое крещение? Так где важность крещения, скажите, пожалуйста? Заново. Но ныне, когда вы освободились, вот когда вы освободились, а где? Принятием Христа. И стали рабами Богу. Когда? Вот тогда, когда Христа приняли, когда я, говорит, обручил вас единому мужу, как чистую деву. Плод ваш есть святость с того момента. И конец жизни вечная. Так что ж такое животное крещение? А что такое духовное крещение? А что такое крещение в любовь? Действительно, чудесное место Писания у Петра написано. Ибо время начнется суду с Дома Божьего. Если же прежде с нас начнется, то какой конец непокоряющимся Евангелию Божью? Если праведник едва спасается, то нечестивый грешный где явится? Это 1 Петра 4 глава, 17-18. Какой чудесный этот узкий путь и узкие врата, чтобы праведник едва, но все-таки спасся. Чтобы вот так вот посмотреть на свою прожитую жизнь и сказать: Господи Боже, да какова была степень моих крещений? Господи Боже! В заключение читаем место Писания. Наверное, в заключение. Луки. 14 глава. Выборочно 26, 27, 28. Ну и потом, наверное, по 35. Ну, чтобы было понятно. Если кто приходит ко мне и не сделает то, что я хочу, тот не может быть моим учеником. Там написано, кто не возненавидит отца, матери, жены, детей, братьев, сестер, при том самой жизни своей. Я сегодня не разбираю вопросы, как возненавидеть. Вопрос, пока мы бегло так рассматриваем, хотя нас не это интересует, иначе мы сейчас уйдем от мысли, а нам надо в той мысли остаться. То есть, если вы на первое место поставите эти личности и все обстоятельства, но они... Первое тоже нехорошо звучит. Значит, первое место только Господу, а остальное не ему. Нет, все ему. Сейчас не здесь вопрос. «И кто не несет креста своего, идет за мною, не может быть моим учеником». Что такое наш крест? Это тоже интереснейший вопрос. А что такое Христов крест? У Христа крест, которым распят мир для меня, я для мира. Сегодня я сейчас не собираюсь это разбирать. «И кто из вас, желая построить башню, не сядет прежде и не вычислит издержек, имеет ли он, что нужно для совершения ее, дабы когда положит основание и невозможно совершить, все видящие не стали смеяться над ним, говоря: этот человек начал строить и не мог окончить». А вот теперь фраза, более на которую надо обратить внимание. «Или какой царь сегодня мы?» Царственное священство. Мы цари и царицы, хорошо? «Или какой царь?» Вот я, ты, мы, вы, они. «Идя на войну против другого царя, да не царствует в теле вашем грех». Есть такой царь. Следующий царь – это демоны, бесы и сам сатана. Хорошо? Следующий параллельно этому царь – это судьба, характер, наклонности. Ты знаешь, какая плоть сильная, ты знаешь, какой грех сильный. Видите, какие цари всякие, да? Всякие разные цари. Хорошо? Ты знаешь, не могу бросить этого или не хочу бросить. Такие цари, такие цари. Теперь мы цари. И он говорит: если вы, какой-то из вас, как царь, идет на войну против вот такого другого царя со стороны демонов, грехов и всего, не сядет и не посоветуется прежде, силен ли он с 10 тысячами противостать идущему на него с 20 тысячами. Значит, 10 тысяч, 20 тысяч. Это в два раза больше. У тебя один, у него два. У тебя 10, у него 20. Ну, чтобы было понятно. Это 10 тысяч, 20 тысяч. Силен. Если мы говорим, что мы бессильны, надо согласиться с тем, что мы сказали, что мы без Христа. Он сказал: все, Павел говорит, все могу, укрепляющий меня Иисусе Христе. Иисус говорит: без меня не можете сделать ничего. Я, говорит, даю вам власть наступать на всю силу вражью. Ну, так он сказал. Я, говорит, создам церковь, и врата ада не одолеют ее. А почему ты, я, он или кто, не дай Бог, из нас, друг говорит: о, ты знаешь, грех сильный, невозможно одолеть. Эти отговорки говорят о вопросе преступлений и грехов, сидящих во внутренности. Вот оно и крещение оказалось каким. Иначе пока тот еще далеко, он пошлет к нему посольство просить о мире. Вот почему примиряемся с грехами, с характером, с национальностью. Понимаем, да? С любыми вопросами. Говорим, что грех силен, плоть сильна, сатана силен, характер силен, судьба сильна и прочие, прочие вопросы. Ты, говорит, проверил, что у тебя нету связи с Богом. А отсутствие связи с Богом говорит о цене твоего крещения. Вот и пришли. Так что теперь делать? Криком кричать и к Богу бежать. И сказать: Боже, ты знаешь, вот нету масла, светильники гаснут. А почему не купил? Почему не купила? Давай раскрывай эти картины. так всякий из вас, кто не отрешится от всего, что имеет, не может быть моим учеником». Вот этот стих берем к моменту, когда апостол Павел сказал, ему было сказано: «Призови имя Господа Иисуса Христа для омытия твоих грехов. Как ты примешь Христа, так и будешь ты ходить в Нем». Если ты сейчас отрешишься от всего, то для тебя все будет тщетою, и ты будешь победителем. Ты будешь стремительно продвигаться вперед, бежать к почести высшего звания во Христе Иисусе. Для тебя цель будет видна, ясна. Для тебя понятно, что такое для тебя крещение. Не водное, не путайте. Крещение – принятие Христа своим Спасителем. Крещение – войти с Ним в любовь взаимную. Крещение – любви, да, завет любви мы с вами разбирали. Ты сейчас, говорит, будешь крещен Духом Святым. Сейчас в других местах там описывается об этом вопросе, что, говорит, примешь ты Духа Святого. Это относительно Савла, когда говорится. И вот оно теперь водное крещение. Пожалуйста. Но дело в том, что бывали моменты, когда водное крещение Симон Волх принял, однако он был: «Вижу тебя в узах неправды», сказал Петр, «и исполненного горькой желчи». А куда деть твое водное крещение? А куда деть твое принятие Христа своим Спасителем? Ну, Духа Святого еще не принимали, потому что апостолы не молились. Но ты показал, как ты собираешься принять Духа Святого. За денежки. Анания и Сапфира, это были члены церкви или были посторонние? Я понимаю, что были члены церкви. Они приняли Духа Святого? Ой, что же на это ответить? Аж не знаешь, что ответить. Я скажу, что я отвечу. Господи, скорее всего, что когда-то они были крещены Духом Святым. Что ты хочешь этим сказать? Что на момент, когда они вот так вот поступили, то Духу Святому в них уже не жилось. Дальше. И когда их похоронили обоих, то в страхе была вся церковь. Из посторонних же никто не смел пристать в церкви. Значит, до сих пор они валом заходили, эти посторонние. А теперь их вынесло из церкви посторонних, а следующие посторонние не стали заходить. А у веровавших все более и более прилагалось к церкви. Для меня звучит так, что те, которые не до конца очистились, не до конца увидели свое крещение, принятие Христа своим Спасителем, они пересмотрели свою жизнь, так очистились, осветились, с большой буквы. Следующие привели свою жизнь, они вошли. Вот это цена крещений. Помните, я вам говорил: «Брат Сергей, а почему в наших церквах нету того, чтобы тень Петра производила действие исцеления?» Я говорю: «Не знаю, что ответить». А помните, я вам рассказывал? А Бог говорит: «Ты что, не знаешь, что ответить? Ну, почитай, когда это случилось». Я говорю: «А, знаю! Анания и Сапфира упали, и сразу все очистились». Потом, а в чего очистились? Знаете почему? Почувствовали. Иисус сказал: «Один из вас предаст меня». Да? Они сразу не яли. А с Анания и Сапфирой звучит так. Как увидали, что Анания и Сапфира свалились замертво. Почему? А если теперь наша очередь прийти к апостолам и что-то рассказывать, что мы сделали? О, надо заднюю скорость включать. Только не назад убегать, пожалуйста, на покаяние идти. Исаия заднюю скорость не включил. Он признал себя на покаяние. У Моисея задняя скорость включилась. Найди себе другого, кого можешь послать. Но потом Бог ему помог с этого состояния выйти. Да, Бог всегда помогает, только всегда ли мы хотим? Итак, всякий из вас, кто не отрешится от всего, что имеет, не может быть моим учеником. Да какие мы ученики и ученицы? Если мы не отрешились от всего в момент принятия Христа своим Спасителем, вот и цена нашего крещения и того, какие мы ученики. Так что такое крещение? А крещение, ой, сколько! То слава Богу, что жизни наши не прервались в неготовности. И мы имеем возможность с вами глубоко рассматривать эти вопросы и говорить: «Господи! Ну, там, где у нас хорошо, то слава Богу». Знаете, я скажу, очень интересно. Когда у нас все хорошо, то мы... Нет, не все, но большинство хорошо, то мы обычно им показываем: «Господи, вот здесь вот отлично, здесь вот великолепно, здесь вот неплохо». А так в уголке там оставляем, там, где нехорошо, где неудачно, где плохо. Правда? Правда, правда. А он с уважением, так, если такое слово сказать: «Да хорошо, а здесь у тебя отлично, хорошо, здесь у тебя прекрасно, здесь превосходно, так, так, так. Ну, а чем ты еще можешь похвалиться? Ну, Господи, ты знаешь...» Да ты, говорит, своей спиной не закрываешь, что там у тебя сзади спины. «О, Господи, ты знаешь, вот так вот получилось». Крутней не занимайся. Давай, называй вещи своими именами. Что нехорошо, да, вот здесь, а вот здесь вот тоже нехорошо. А скажи, почему? «Господи, стыдно сознаться, а ты слушаешь уже 40, 50, 60, 70, 80 лет духовного стажа». Он говорит: «Я тебя не спрашиваю, сколько у тебя стажа. У тебя сколько стажа безобразия. Одинаково сколько твоего стажа хождения в церковь. Что ты на это скажешь?» Господи, и ты еще милуешь меня? Он говорит, конечно, я Господь сказал и сделал. Я вновь очищаю. Ну, знаете, когда он говорит, там интересная фраза, я вновь засаждаю опустелое и вновь созидаю или восстанавливаю разрушенное. Для меня звучит так. Сначала надо расчистить, а потом засаживать. Потому что он очень интересный об этих вопросах говорит. Вот я, говорит, хочу тебе, говорит, в этом вопросе помочь. Ты согласен? Ты согласна? Господи, какое это чудо. Ты удостоил такой чудной милости. Еще спрашиваешь, согласен? Ну, конечно, согласен. Ну, до конца согласны или не до конца? Ну, думаю, что до конца согласны. Ну, наверное, ты знаешь, Боже, ну помоги, ты знаешь, что еще творится. А что, говорит, разве я тебе не помогаю? Только называй свои вещи, как сказать, вещи своими именами. Называй. И делай оценку твоих всех крещений. А тогда ты, говорит, увидишь оценка твоей жизни. А теперь ты будешь смотреть. Огненная колесница придет. Написано, делай твердым свое звание избрания. Так поступай, никогда не приткнешься. Так откроется свободный вход в самое небо. Ух ты, какое благословение. Да слава Богу. Есть о чем задуматься. Склоняем колени. Господу нашему слава. Аминь. Молимся. Владыка Господи, с большой благодарностью перед Твоим лицом. Потому что Ты есть наш Бог, Отец, и мы Твои дети. И мы благодарны Тебе за благословение и помазание славы, которое Ты определил для нас. Мы благодарны Тебе, потому что Ты возбуждаешь чистый смысл во внутренности. Мы благодарны Тебе, потому что хлебные предложения Твои, они такие горячие. Ну, позволь так сказать, Боже, не остывающий, Боже, и Ты побуждающий задуматься, как мы идем этим узким путем, как мы вошли в узкие врата, какова цена крещений, Господи, а их столько многоразличных, многообразных. Зачастую не задумывались, зачастую не рассматривали, думая, да ладно, сойдет, пройдет. А потом в жизни появляются такие обстоятельства, при которых вылазит то одно, то другое, то третье, четвертое. Боже, ты сказал, признай дерево по плоду. Благодарное, что можно пред тобою признать, что ты не осуждающий, не обвиняющий. Ты радуешься, когда мы признаем, открываемся пред Тобою. Тогда действительно серафимы неба прилетают с клещами в руках, с огненными углями жертвенника неба, и касается это наших уст. Сказал, беззаконие, грех очищен, начинает ухо слышать, глаза начинают видеть, внимание именно туда, куда необходимо, руки делают, что нужно, ноги бегут в правильном направлении, стремительно к почести вышнего звания во Христе Иисусе. Благодарность Тебе за это благословение. Владыка Божия, когда ты начинаешь открывать глубины истины. Боже, тебе есть о чем говорить о небесном, даже не только о земном. Владыка, большая благодарность тебе, Отче, потому что ты в свое время определил, чтобы Сын твой говорил о том, что он видел и слышал. Но на земле никто не принимал. Сегодня очередь за нами, способны, насколько мы были. Один вопрос. Но когда идем путем очищения, освящения, Господи, тогда способность восприятия слова Твоего, помазания славы Твоей, таинство неба, Владыка Божий, благодарность имени Твоему Святому, сила наполняющая, огонь Духа Святого действующий, пламень Твой, благодарность имени Твоему Святому, тогда исполняется благословение, Духом пламенеется. Владыка Божий, чтобы не охлаждалась любовь, это благословение. Ты сказал, любовь – это огонь. Очень сильные большие воды не могут погасить. Боже, тогда искушения не осмелятся приблизиться. Тогда врата ада не одолевают. Тогда, Господи, радость спасения – это величайшее благословение. Боже, тогда торжество внутренности нашего человека. Господи, действительно мы благодарны Тебе за это благословение. Ты напояющий сад Твой каждое мгновение. И это в очередной раз. Боже, поток Твой полон воды в очередной раз. И, Господи, хлеб, действительно, Слово Твоего. И Ты сказал, что не хлебом единым, таким физическим будет жить человек, но всяким словом, исходящим из уст Божьих. И мы благодарны Тебе за это благословение. Господи, Боже, действительно, когда мы входим в рассуждение о силах Твоих, о славе Твоей, когда мы входим в справедливое рассуждение о таинствах Твоих, Господи, справедливо говорим, называем вещи своими именами. Для Тебя это торжество, когда Ты видишь это. Боже, да будет сердце наше преисполнено прославлением имени Твоего Святого, да будет преисполнено Твоего помазания. Господи, действие Твоей благодати. Боже, чтобы Дух Твой Святой, Ты сказал, что это благословение, оно опочивает на нас, чтобы нами оно прославлялось. Господи, Божий Дух славы, хвала имени Твоему Святому. Мы благодарны Тебе, что Твоим благословением Ты наполняющий в начале этого года. Боже, благодарность Тебе, что Ты открываешь таинства Твои в начале этого года. И дальше в очередных вопросах мы благодарны Тебе. Боже, Ты знаешь,
каждого из нас поименно, наши семьи, от самого старого до самого маленького. Ты знаешь, переживания, волнения, тревоги, нужды, необходимости. И мы благодарны, что мы можем все это приносить Тебе. И мы благодарны, что в имени Сына Твоего, нашего Господа и Бога, пришедшего во плоти, умершего за наши грехи и преступления, вознесшего для нашего оправдания, вознесшегося, чтобы ходатайствовать о нас, в имени Господа Бога нашего, мы имеем чудного пастыря, чудного ходатая, чудного посредника, защитника. Впрочем, Ты сам пред самим собой поручился за каждого из нас, и мы благодарны Тебе. Владыка Божий, наполняй силой Твоей дальше до преизбытка, наполняй внутренности наши, чтобы нам ликовать и прославлять имя Твое святое, и чтобы Тебе жилось и ходилось в нас, Владыка Божий, чтобы действительно светильники горели ярким огнем, таким радостным пламенем горели. Боже, мы с благодарностью пред Твоим лицом, что Ты есть наш Бог, Отец, и мы Твои дети. Благослови наследие Твое, наполни Твоей силой, славой и помазание Твоего благословения. А от нас прими благодарность. Будь прославлен и возвеличен наш Бог, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь.